Картина недели.
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. На этой неделе Илон Маск разрушил монополию Роскосмоса на доставку космонавтов на МКС. И в связи с этим вопрос, собственно, остался ли космос наш? Для того, чтобы проиллюстрировать этот вопрос, несколько цифр. Смотрите, Роскосмос за 5 месяцев этого года, с января по май, запустил 7 ракет в общей сложности. Компания SpaceX, частная компания, уже 8. А с учетом других ракет НАСА, американцы выполнили уже 13 запусков с начала этого года, китайцы 12, мы только 7. Ну и мы теряем еще миллиарды долларов на доставке космонавтов на Международную космическую станцию.
Я думаю, что то, что происходит, это совершенно нормально. Космос наш, это, понимаете, это не Крым наш. Это несколько другая история.
Космос чуть побольше, это правда.
Космос должен быть общим.
Так. Общий космос. Да, поделить это, и раздать.
Это изначально. Ну, наверное, встанет вопрос о более там строгом регулировании поведения.
В космосе.
Да, в космосе. Поскольку,
правила дорожного движения на околоземной орбите.
Вот,
Там сейчас уже это есть, ну, в некотором таком зачаточном виде. Вот, Америка, значит, кричит, что они приватизировали Луну. Ну, это, конечно, воспринимается как забавная вещь. Они ее там могут даже продавать друг другу, но вряд ли это международным сообществом.
Уже давно продают, Александр Сергеевич.
Да, и могут. Вряд ли это будет воспринято всерьез. Вот.
Но все-таки о серьезных последствиях вот этого запуска космонавтов ракеты Илона Маска.
О серьезных последствиях я бы сказал бы следующее. Технологическое отставание нашей страны неизбежно и предопределено событиями, которые несколько лет назад произошли. Я имею в виду фактически уничтожение Российской Академии Наук, потому как сейчас уже произведен целый ряд очень серьезных и, боюсь, в ряде отношений необратимых изменений, которые не позволят, если не будут предприняты очень серьезные меры, не позволят нам быть на передовом технологическом уровне.
Скажите, а назначение Дмитрия Рогозина главой всей космической отрасли нашей страны – это причина или последствие?
Я думаю, что это было политическое решение, которое было пролоббировано влиятельными кругами. У нас, к сожалению, в России очень много назначений крупных чиновников лоббируется другими влиятельными чиновниками, имеющими определенный политический вес в аппарате. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что проблема не в Рогозине, а проблема в том, что мы сравнительно бедная страна по сравнению с Соединенными Штатами и по сравнению с Китаем. Соединенные Штаты могут себе позволить очень неэффективные методы развития науки и технологии, потому что у них, ну, в целом значительно более мощная на сегодня экономика, так исторически сложилась. Но я вам скажу, что мы обладали самым эффективным в мире инструментом для эффективнейшего расходования средств на научные исследования. Это была система, обеспечивающая коллективное и очень квалифицированное руководство. Называлась она Российская Академия Наук. Свыше 400 институтов научных в Советском Союзе, занимавшихся исследованиями в области фундаментальной науки, они тут же переходили в прикладную. Переходили в прикладную плохо, если не считать оборонки, но это уже другая история. За это Академия Наук, за внедрение она не отвечала. Она отвечала за получение серьезных научных результатов, прорывов, особенно там, где стране нужно, в том числе и в оборонной технологии. Квалифицированнейшие решения с минимизацией расходов на науку. И что уж тем более там откатов коррупции и так далее не было. Что было сделано дальше? Академию наук до 2000-х годов держали на голодном пайке с начала 90-х. Платили нищенскую зарплату, не давали бюджетные деньги на необходимые деньги, на содержание, ну, широкого спектра оборудования, на обновление парка оборудования. Вели безумные кампании совершенно. Вернем российских ученых в Россию. При этом, если бы те ученые, которые здесь работают, получали 10-ю часть финансирования ученых, привозимых из-за рубежа вот по этим программам, у нас был бы бурный взрыв науки. Дикости происходили, понимаете?
Да, дикости продолжаются, Александр Сергеевич. Смотрите, зарплата у все того же не к ночи помянутого Дмитрия Рогозина в 2 раза выше зарплаты директора НАСА. А при этом инженеры в НАСА получают, ну, процентов на 20 меньше директора. Ну, просто потому что иерархия.
А я вам еще одну интересную цифру скажу.
Да, в Роскосмосе вот эта разница в 20 раз. В НАСА 20%. В Роскосмосе 20 раз. Рогозин за год зарабатывает больше 20 миллионов. А инженер 1 миллион рублей максимум за год.
Да, ну это та же система, которая там у Сбербанка, у ВТБ и так далее. Сформирована элита не самой высокой квалификации, но с невероятными даже по мировым стандартам зарплатами.
Может, с этого начать? Вот это понимать?
Я бы еще начал бы чуть пораньше с Иосифа Виссарионовича Сталина, который сделал реформу в стране науки и образования, при которой профессор получал зарплату как министр. Можете себе это представить? И вся страна, вся элита интеллектуальная рванула. Но они не могли рвануть сразу в профессора. Вся рванула в аспирантуру. Конкурс в аспирантуру был 40 человек на место. А сейчас аспирантура как таковая, она уничтожена. Осталось одно название.
А смысл? Да. Ну, правда.
А вы знаете,
что? Столько мучиться для того, чтобы что?
Да, смысла нет для людей этим заниматься. В чем смысл для начальства делать такие реформы, я не знаю. Но смогу вам сказать определенно, что весь наш космос, вся наша военная промышленность оборонная на сегодня построена на фундаментальных открытиях нашей науки еще советского времени.
Ну, это очевидная история. Смотрите.
А дальше на чем она будет построена? А не на чем.
А Роскосмос допиливает ракету «Ангара». Сколько лет? 15 лет уже допиливает. Космический корабль новый, который должен был стать конкурентом «Крю Дрэгон» Илона Маска и другим частным «Старлайнеру», по-моему, «Боинговскому». Вот. Его допиливают. Его только переименовывают постоянно. Вот это единственная новость.
Поэтому,
Дмитрий, но наш адаптер зато там стоит сейчас.
Не приходится сомневаться, что Россия становится страной, неизбежно отстающей в области высоких технологий.
Вот нынешний запуск, нынешний маленький шажок в истории одного человека, Илона Маска, и большой гигантский шаг в истории всего человечества, может ли этот шаг привести к тому, что Роскосмос все-таки зашевелится? Не Роскосмос, может быть, это как-то будет реорганизовано, может быть, какие-то другие люди будут поставлены. Это машина, вот этот корабль.
Не зашевелится.
А Титаник, обросший ракушками, он может сдвинуться с места?
Я не верю в то, что это зашевелится, потому что проблемы Роскосмоса, они не внутри Роскосмоса, они в нашей социально-экономической системе, слепо копирующей Соединенные Штаты, а эта система уже там неэффективна.
И еще как эффективно, мы на этой неделе видели.
Она с огромными затратами решает задачи, которые мы не сможем решить, хотя бы потому, что мы не сможем понести такие затраты.
Но у нас же есть олигархи, которые вполне себе могут сделать Роскосмос частным.
Да.
И запускать свои ракеты.
Смотрите.
Это вопрос имиджа.
Есть Джефф Безос, хозяин Амазона, который строит свой собственный космический корабль.
Да-да.
Есть Ричард Брэнсон, хозяин корпорации Virgin, который строит свой собственный космический корабль.
Почему бы у нас, как бы, некоторым олигархам не взять и не построить себе корабль?
Наши олигархи, они все не настоящие. Наши все олигархи живут очень простым образом. Они получают от государства огромные деньги в том или ином виде. Они пилят эти деньги, как я понимаю, с чиновниками. И вот это их способ существования. Космические корабли им неинтересны. Конечно, очевидно, что это все надо очень существенно менять. Но надо менять основы системы. А это дело очень опасное, чреватое катастрофами.
Но знаете, сейчас даже в мире сменился секс-символ. Если раньше секс-символ это было нечто такое красивое, нечто такое белозубое, накачанное, то сейчас секс-символ — это некий ботаник в очочках. Умный человек. То есть, может быть, у нас тоже этот тренд как-то приживется, и наши олигархи вдруг подумают, а, может быть, самое лучшее впечатление произвести на кого-то — это построить ракету? Ну, это я так просто закидываю идейку.
Вы меня удивили, я не знал про такие перемены в женском сознании, но вам виднее.
Слушайте, глобально для всей нашей планеты, для всех нас, вот то, что устроил Илон Маск на этой неделе, это огромный шаг вперед в освоении космоса для всей цивилизации, потому что полетов теперь станет больше, они будут становиться дешевле, и конкуренция на рынке освоения космоса существенно вырастет. И вполне вероятно, вот это обстоятельство заставит Роскосмос, не только Роскосмос, вообще российские власти шевелиться, потому что, удар по самолюбию, реально удар по самолюбию.
Слушайте, у российских властей самолюбие строится, по-моему, совсем на другом.
12 апреля у нас что?
День космонавтики.
Вы его заметили? Вы видели, как ликующие толпы вывалились на улицу?
Слава богу, была самоизоляция.
Нет, на самом деле, мы отмечаем этот праздник. Мы отмечаем его, сейчас уже будем отмечать со слезами на глазах. Потому что, извини, Юра, мы все просрали.
Я не могу такие слова употреблять. Я надеюсь, что вы их вырежете из эфира. Вот. Но мы будем откатываться на позиции третьесортной державы с очень большой территорией и остатками полезных ископаемых.
О, нет, нет, я не хочу на этой ноте заканчивать наш эфир. Все будет очень хорошо.
И на все-таки пыльных олигархи... тропинках далеких планет останутся наши шаги.
Да, и даже в области балета мы впереди планеты всей.
Ну, да.
Вот так вот.
Консервные банки останутся наши, патенты на которые находятся у американцев, патент на закупоривание, там, допустим, пивной банки, на ее, так сказать, открывашку, которая там на крышке находится, это все не наше. Вот банки мы там оставим.
Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов, Ольга Маркина.
И Дмитрий Делинский.
Всем хороших выходных.
Спасибо.
«Картина недели».